Продолжаем эфир на радио «Спутник». Новости послушали. Сейчас самое время обсудить их с экспертами. Вот одна из главных новостей. Египет расторг контракты на отгрузку 240 тысяч тонн пшеницы с двумя украинскими компаниями. Все договоренности были заключены еще до начала специальной военной операции России на Украине. Тему обсудим с политологом, экспертом по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. В эфире радио «Спутник». Станислав Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, ну, подскажите, пожалуйста, что это такое расторжение контрактов с украинскими фирмами?
Очень загадочное это явление и очень знаковое явление. Во-первых, это произошло после визита в Египет главы российского МИДа Лаврова, где обсуждалась так называемая продовольственная зерновая тематика и проблематика, и где были посвящены, египетская сторона была посвящена в детали Стамбула-2 или Стамбульские соглашения по зерну. Тогда Москва гарантирует, что она будет поставлять зерно и продовольствие в Египет по прежним контрактам и даже при необходимости может увеличить объем своих экспортных возможностей. Это первое. Второе, конечно, здесь сырбор вокруг зерновой проблемы разгорелся, как вам известно, из-за зерна Украины. И первый вопрос, который сейчас вот наш посол России в Анкаре, кстати говоря, не случайно поставил вопрос, несмотря на подписание соглашения по зерну, неизвестно, когда начнется реальный вывоз украинского зерна. Это первое. Непонятно, о каких объемах идет речь, хотя на Западе утверждают, что чуть ли не от 20 или 25 миллионов тонн зерна. На самом деле там может быть значительно меньше, а может быть его вообще там нет, а может быть сейчас уже давно это вывезено. И вся эта интрига вокруг зерна исключительно заключалась в том, чтобы, в общем, добиться по воду в Черное море с кораблей, вооруженных кораблей, так называемое сопровождение. Но об этом такое желание проявили вопрос Англии. Так, третий момент, что, скорее всего, Египет убедился в том плане, что рассчитывать на тесные контакты с Киевом в этой ситуации ему не приходится, и ставка была сделана целиком полностью на Москву. В общем, одним словом, Каир, в общем-то, ответил большую пощечину многозначительного такого уровня Киева, это факт.
Знаете, вот у нас в комментарии слушатели пишут, просто, значит, кто-то предложил более низкую цену.
Да, а почему бы нет? Это рынок. Ну, понимаете, вот просто это, конечно, не игра в нарды или какой-то покер. Тогда есть мировые цены. Есть, конечно, за кулисами какие-то договоренности. Но Египет – страна знаковая такая. Это, что называется, сердце арабского мира. И Египет, позиция Египта далеко не безразлична. И для стран региона, да и в Европе, и для государств России, государств постсоветского пространства. Тогда это очень значит. Это первое. Второе – Египет, египетское руководство. Вот это достаточно квалифицированно разбирается ситуация, которая сейчас складывается на Украине. Там не проходят вот стереотипы западной пропаганды, которые сейчас гуляют в западных СМИ и так далее. Египет адекватно, реально оценивает эту ситуацию. И, наконец-таки, между руководством Египта, если я имею в виду генералом Си и российским руководством, просто установлен доверительный политический диалог. Там никто друг другу вообще на уши не вешает. Речь идет о реалиях. И решение Каира, я повторяю, это очень многозначительное и серьезное пощечина Киеву.
Станислав Николаевич, а 240 тысяч тонн, чтобы понимать, это много или мало?
Нет, это мизер. Это мизер. Это мизер. Я не знаю, это потребление.
Ну, то есть, действительно, то есть символический такой тогда получается.
Символический ход. Но они просто были завязаны, эти контракты, и они решили полностью развязаться. Они получили, безусловно, надо здесь 100% сказать, потому что Египет нуждается в продовольствии, зерне и так далее. Безусловно, он получил поддержку со стороны России, и Россия все потребности Египта, зерне и продовольствия удовлетворит.
Как считаете, вот выразили уже и вы, и посол России в Анкаре, насколько я понял, да, в Турции,
да.
Ну, что будут проблемы с поставками реального зерна? Вот чуть поподробнее, Станислав Николаевич, если можно.
Ну, понимаете, вся интрига была заключалась в том, что первоначально, когда Украина заявила, что не может вывести на мировой рынок зерно 20-25 миллионов. Запад связал с этим так называемую угрозу всемирной катастрофы, продовольственного кризиса по всему масштабу всего мира. Хотя даже в этих объемах заявлено, украинское зерно это где-то процентов от 3 до 5% общих объемов мировых запасов, понимаете? Даже если оно бы сгнило бы, или его бы сожгли бы, это украинское зерно, заявленных объемов, тогда ничего бы не произошло. Компенсировать это было возможно. Это первое. Второе, без всякого сомнения просматривается комбинационная такая многоходовка, где под предлогом, что необходимо корабли сопровождения для вывоза украинского зерна, и корабли сопровождения должны быть обязательно из союзных Украине государств, это прежде всего НАТО, здесь англичане проявили себя, это постоянно ввод военных вооруженных кораблей в Черное море в нарушение конвенции Монтре. Даже на этом плане.
Потому что, Станислав Николаевич, я так понял, что до конца еще не выяснено, какая страна будет сопровождать эти самые зерновые караваны.
Пока работает комитет четырех, да, это Россия, Украина, Турция и Организация Объединенных Наций и так далее, которые имеют право досмотра этих кораблей, вооруженных кораблей. В нейтральных водах, я полагаю, что эти функции будут на турецкой стороне. Если будет идти о проверке кораблей украинских. А в целом, так вы понимаете, здесь это такая многоходовка. Во-первых, если только зерно, объемы украинского зерна подтверждены, а комитет начинает работать, и причем на долгосрочной основе, а это значит, что речь идет о поставках продовольствия, российского продовольствия из Новороссийска и других российских портов, причем многомиллионных таких поставок и так далее. Означает ли это, что и российские поставки будут подвержены определенному контролю со стороны этого комитета, в котором, кстати, участвует и сама Украина. Это раз. Второй момент. Не является ли комитет одним из потенциальных таких возможностей контролировать одесское направление со стороны Турции? Тоже такой вопрос возникает. И так далее. То есть здесь очень много уравнений со многими неизвестными. Это раз. Но главная интрига, это, конечно, никто не может оказать фактор наличия у Украины тех объемов зерна, которые они говорили. Это 20-25 миллионов. Вот, пожалуйста, Египет показал. Может быть, я вполне допускаю эту панику, что Египет пошел на это решение, потому что не получил подтверждающих данных о наличии даже этого объема зерна.
Станислав Николаевич, а как вы считаете, вот тут для Египта, в частности, и в целом, Россия претендует на то, чтобы заместить эти самые объемы зерна, которые с Украины поставлялись?
Многократно. У нас, во-первых, и запасы зерна значительные для предназначения для экспорта. У нас очень многообещающий урожай. Если только не какие-то форс-мажорные обстоятельства, экстремального, такого типа и так далее, что спокойные поставки России зерна на экспорт предотвращают так называемую потенциальную угрозу голода и так далее. Это принципиально важно. Почему? Потому что Египет вообще процент 60-70 это продовольствие импортирует. Турция продовольствие импортирует, зерно импортирует. Для других государств, Иран, Ближний Восток, я уже не говорю про Африку и так далее. То есть Россия, в общем-то, сейчас помимо своих энергоресурсов, Россия является экспортером зерна и продовольствия практически чуть ли номер один на мировом рынке и так далее. И с этим фактором нужно считаться. Плюс ко всему, мы не делаем из этого секрета, не вставляем какие-то комбинации геополитического уровня. Мы говорим в том плане, что речь идет о взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве, в котором заинтересованы все стороны. И никаких геополитических интриг Россия здесь не проводит. В то же время мы наталкиваемся на контр-игру со стороны Киева, со стороны Запада и так далее, но они играют, что называется, меченными картами, потому что, видите, даже Египет провел тест на 240 на определенные объемы зерна по Украине и так далее, и Украина не выдержала эту проверку, и Каир пошел на радикальное решение.
Ну, то есть, как вы думаете, дальше будет еще, будут заявления других стран, возможно, пока, да, будем оговаривать?
Я не исключаю. Если только, вот сейчас уже, что называется, подошел корабль, нужно загрузить 15-20 миллионов, какое-то количество объема зерна, а его нет, что делать?
Станислав Николаевич, тут возникает вопрос, действительно, перегоняет Турция, допустим, да, которая, да. Там, у которой мукомольные заводы, приезжают, да, они в Одессу, говорят, 20 тысяч тонн загрузите, а им говорят, да. Только 12, или вообще нет. И что?
Да. И что? В таком случае, а зачем вам такой, это рейс, издержки транспортные, масса таких вещей, когда у них рядом стоит Россия, которая, пожалуйста, хоть 12, хоть 50, понимаете, сколько хотите, и так далее. И, собственно говоря, так и делается. То есть этот блеф, который выявлен, со стороны Украины, это комбинация и так далее, почему она Ну, комбинация сшита белыми нитками, примитивная комбинация. На кого она рассчитана, я не знаю. Это, ладно, понятно, Киев, провинциальная политика такая, внешняя политика, понятно. А вот почему Запад деградирует интеллектуально и идет вот на такие игры, причем попытки обмануть мир или провести Россию, такую многоопытнейшую страну, многоопытнейшую российскую дипломатию, честно говоря, для меня загадка большая.
Ну, действительно, потому что одно дело, как сказать, блеф, а другое дело, когда, извините за тавтологию, дело доходит до вскрытия карт.
Да, да, да. Вот вскрытие карт показывает. Каир вскрыл карты. Причем сделал это неожиданно. Ну, внешне может быть неожиданно. Я думаю, что там были какие-то контакты, переговоры с компаниями украинскими и так далее, когда Каир понял, что он король таков, нечего покупать. Вот и все.
Просто, условно говоря, Египет, там, может быть, не такие большие цифры закупок зерна, но, например, там, в последнее время в связи с этой проблематикой зерновой публиковались цифры, и, например, у Китая там очень приличные закупки, что в России, что на Украине.
То есть тут вот в том-то и дело, что куда делось это украинское зерно, да? И о нем заявили о тех запасах зерна, которые предназначены на мировой рынок, 20-25 миллионов. Даже эта заявленная сумма, если только она имелась бы в наличии и так далее, нигде у погоды на зерновом рынке. Вот проблема в чем. Да, и ее сделали проблему номер один, да, чуть ли не без украинского зерна мир, в общем-то, что называется, впадает в голодную так называемую катастрофу. Да, вот в то же время, как это было всего 5-6% всех объемов, понимаете? Ну, это для экспертного сообщества, особенно те, которые работают на зерновых рынках, ну, это очевидно и понятно было сразу всем. Почему это и шла эта игра крапленными картами, причем приобретала такую, знаете, многозначительность? Почему вынуждены были стороны подключать организации Объединенных Наций, создавать какие-то многосторонние комиссии, создавать какие-то комитеты, говорить о каком сопровождении, хотя бы все было просто изначально. Вы хотите вывести зерно, как говорила Москва, разминируйте порты в Одессе и так далее, и, пожалуйста, шуруйте своими кораблями куда хотите. Да? Они боялись разминировать. Нет, если мы разминируем Одессу, то войдут русские корабли. Но можно подумать, что Одессу можно брать только со стороны моря. Но Одесса, если появится необходимость брать родную город Одессу, то можно только не только с моря.
Станислав Николаевич, спасибо вам большое за экспертное мнение. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшой перерыв и далее продолжим.